Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго и с нетерпением ждала, когда же в гости к нам приедет Виталий Олейник. Виталий Олейник занимается вопросом, который для меня очень важен, потому что это вопрос, который затрагивает нашу жизнь на Земле уже здесь, а все люди хотят жить хорошо. Но одновременно это вопрос, который решает вопрос вечности. Здравствуйте, Виталий! Добро пожаловать к нам в студию.
Добрый день, Елена.
У меня подготовлено для вас очень много вопросов. Угу. И первый вопрос, где же живет Бог? Вот как вы представляете себе? Вот я себе представляю Бог, личность огромная, которая держит в руках всю Вселенную. И одновременно все думают, что он там где-то в небе живет. Есть у него какой-то конкретный адрес? Давайте об этом поговорим сегодня.
Мы обращаемся к Библии, к Священному Писанию для того, чтобы найти ответы на вопросы о Боге, так как книга эта Божья. И вот в книге «Псалтирь» в 10 главе, в 4 стихе есть такие слова. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят». Вежды его испытывают сынов человеческих. Перед нами утверждение о том, что есть святой храм Божий. И Господь находится в этом храме. И в этом храме есть его престол. И этот храм находится на небесах.
То есть у Бога есть какое-то конкретное место. Я обычно, обычно люди как думают, когда задают себе вопрос, где живет Бог? Ну, в небе.
То есть, стандартный ответ.
Да, стандартный ответ, вот все так думают. А небо-то большое. Угу. То есть вот для меня тяжело было сначала понять, как может такой огромный Бог, безграничный Бог, и вдруг у него есть какое-то конкретное место. И это место мы считаем, что это храм.
Храм. В храме есть престол, и этот храм на небе находится. Но опять же, если вернуться к стандартным представлениям о небе как о каком-то, знаете, общем термине, который описывает нечто такое необъятное и вместе с тем и неконкретное, то, наверное, справедливо будет упомянуть, что мы читаем из книги «Псалтирь». Это песни и поэтический язык.
Потому, может быть, это просто художественная литература. Просто,
образ
просто
такой.
Да, он там говорит, что вот он так чувствует. Да, автор?
Угу. Потому я предлагаю посмотреть на какие-то иные жанры в рамках Священного Писания. Библия – книга, содержащая целый ряд жанров. В частности, перед нами вот здесь вот жанр повествования, хроники. И вот третья книга «Царств», восьмая глава, которая описывает уникальнейший момент в истории народа Божия, а именно завершение строительства храма на земле, храма Соломонова, во время совершения молитвы, благословения, молитвы посвящения храма. Вот Соломон молится, и он неоднократно упоминает такую очень важную фразу. Давайте посмотрим на третью книгу «Царств», восьмую главу. Мы читаем, например, в 27 стихе такие слова. «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть Соломон признает, что Бог настолько велик, что он все собой наполняет, и фактически он даже
присутствует... небо и небо небес не вмещают тебя.
Он даже и за пределами материи существует, потому что он ее создал.
Да.
То есть он это прекрасно понимает. Но вместе с тем, дальше он говорит, когда люди будут молиться, вот читаю 28 стих. «Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем». И вот важный момент. «Услышь моление раба твоего», 30 стих я читаю, «и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». То есть мы видим, что хотя храм был построен для обитания Бога на земле, Да. Тем не менее, его правильнее было бы называть представительством или посольством Бога на земле, поскольку обитание Его, место, вновь видите термин, место обитания Его на небе. И вот эта фраза повторяется несколько раз во время молитвы Соломона. То есть мы находим, что вот в этом жанре, в жанре исторического повествования, вновь эта истина присутствует.
То есть правильно я поняла, что представительство, вот очень для меня это понятно сейчас, то есть храм на земле — это представительство, и он молится и говорит, что ты меня там услышь, я здесь,
да.
Вот, но ты меня там услышь. И он говорит на небесах. А есть какой-то конкретный адрес, вот конкретный? Знаете, что я прочитала? Я прочитала, что это третье небо. И пишет об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12, давайте прочитаем 12 глава и 2 стих. Меня это очень заинтересовало, потому что, вот, может, там какая-нибудь ошибка. Да, значит, в 12, да, и там вот он пишет. 12:2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Значит, апостол Павел там был?
Он говорит...
Если он точно говорит «третье небо».
«Я знаю такого человека».
Да.
И далее говорит... Я не скажу, кто он,
да.
Но тем не менее, если бы я это сказал, то это не было бы неправда, если бы я сказал это о себе. То есть он пишет о себе, описывает свой опыт.
Я сначала не поняла, потом только поняла, что он пишет о себе. Да.
Так, и он говорит о том, что он был восхищен до третьего неба. Соответственно, небес у нас три. И дальше, если читать, то сказано в 4 стихе, что он был восхищен в рай.
Да.
То есть, соответственно, третье небо – это рай.
Вот я, знаете, я посмотрела в поисковике, у нас слово «рай» в Библии встречается только 3 раза. Значит, первый раз это вот рай, который был в первый, да, самый-самый первый, который был на земле, где была сотворена Адам и Эва. Вот, второй раз не знаю где, и третий вот здесь. То есть он был в рай, и рай существует на небе.
Так говорит Священное Писание. Более того, когда мы внимательно вчитываемся вот буквально вот с первых строк Священного Писания, где сказано «вначале сотворил Бог небо и землю», то вот слово «небо» в подлиннике в древнееврейском – это «шамаим», и у этого слова окончание множественного числа. То есть вернее было бы переводить «небо» не «небо», а «небеса». То есть множественное число. И Священное Писание как раз-таки говорит о 3 небесах. Первое небо – это атмосфера.
Да, вот что
это. То, если опять читать 1 главу книги «Бытие», то сказано, что птицы полетят по шамаим, по небу.
Это по первому.
Соответственно, это воздушная атмосфера, где птицы. Если мы считаем от поверхности Земли вдаль, то первое небо – атмосфера, второе небо – это космическое пространство, весь космос. И вот где-то в космическом пространстве, в просторах космоса, в просторах Вселенной, есть третье небо, которое обозначается местом рай, где как раз-таки и живет Господь. И вот это место очень и очень реально. Если мы посмотрим еще один отрывочек, уже теперь из апостольских писаний, который говорит об этом вот небесном месте обитания Бога, то в послании к евреям, в 8 главе, в первых 2 стихах найдем следующее. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, вновь престол,
да.
И дальше. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Бог во Вселенной воздвиг, то есть построил святилище, скиния, храм, где стоит его престол. И сказано, это истинное святилище. В подлиннике используется греческий термин «алетинос», который означает именно «реальный». Подлинный. То есть, вне сомнения, Библия учит нас, что там, в просторах Вселенной, на третьем небе, в раю, есть святилище, где Господь реальным образом восседает в построенном или в созданном месте.
Я читала, что там все золотое будет, да?
И у меня был личный кризис веры. Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
Ангелы не подобны Богу. Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность. И вот этот храм, который там, да, как сказать, он похож вот на какой-то храм у нас здесь, да? Вот я знаю, что Моисей по Слову Божьему, да, построил первый. Но я так понимаю, что мы будем в будущем об этом говорить, да, намного больше.
Да, вот. Если кратко отвечать, то дальше, вот в 8 главе послания к евреям говорится о том, что служение в земном святилище служило образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
Вот, значит, то, что было написано во время социализма, такой плакат, помните? Гагарин в небо летал, Бога там не видал.
Так, так.
Вот, слава Богу, что это неправда.
Ну, мы знаем, что он облетел вокруг
земли. Да, значит, он на третье небо не попал, он не мог его видеть.
Ну, конечно. Он, как говорится, за краешек нашего первого неба,
ну, понятно.
Улетел.
Значит, правда. Значит, правда.
Он не видал.
Он не мог увидеть.
Нормально.
Нормально. Хорошо. Знаете, что меня еще интересует? Я где-то прочитала, вот точно не помню где, что именно храм, вот еще точнее, да, где он находится в небе, это созвездие Орион. Это правда?
Я в Библии такого не встречал. Но, возможно, это и так. Может быть, нужно будет дополнительно исследовать это.
То есть пока Библия нам об этом не говорит, что-то прям конкретно какое-то созвездие.
Вот насколько там, мне известно, нет.
Значит, на будущее потом поизучаем вместе. Ну, вернее, вы поизучаете, а потом нам расскажете. Потому что это очень интересно, если так конкретно говорится, что созвездие Орион, правильно? То есть, ну, пока у нас конечный адрес — это третье небо.
Третье небо. И если еще конкретнее, то Библия описывает небесный город Иерусалим, золотой,
то есть, описывает...
где находится Божий престол, и который назван Скинией.
И описано, да, что конкретно описано, как выглядит, да?
Да.
И как выглядит, что там, я читала, что там все золотое будет, да?
Да, там много золота, там драгоценные камни, там жемчужины.
Это
чудное, прекрасное, визуально восхищающее глаз место.
Так, хорошо. Вот знаете еще меня, что заинтересовало? Многие люди говорят, что они считают или утверждают, что Бог живет в природе. Вот живет там в деревьях, например, да? Там, в цветах, я не знаю, где-то там. А вот это правильно, что вот такое? Потому что меня это как-то немножко встревожило, потому что для меня Бог — это личность, которая вот действительно на небе, но одновременно нас слышит. Вот. А теперь вдруг и я не смогла их переубедить. То есть они верят, что вот он в деревьях, например, да, и там ходит в лес, обнимает деревья, и, в общем, вот такое вот.
Здесь как главный вот вопрос... Да? Источников. Откуда нам известно, что нечто является правдой? И в зависимости от того, какую книгу избрать в качестве источника, я имею в виду, какую из священных или почитаемых священными книг избрать в качестве источника, соответственно, будет и разный ответ. И, естественно, у нас нет сегодня возможности поговорить о том, почему Библия разительно отличается от всех иных книг разных религий,
ну,
что касается ее достоверности.
Да, давайте коротко,
мы можем посмотреть вот на ее историчность, факты, которые упоминаются, синхронизированы с вавилонскими хрониками, ассирийскими, египетскими и так далее. То есть библейские факты подтверждаются историческими данными. Затем очень много данных археологического порядка. Далее у нас есть целый ряд научных утверждений Библии, которые на столетия опередили научные открытия. Затем мы могли бы посмотреть на такой фактор, как пророчество, предсказания. В Библии тысячи пророчеств, которые исполняются с удивительной точностью. То есть, если сравнить Библию со всем остальным, и я этот путь проделал, когда начал учиться в духовном заведении, и у меня был личный кризис веры. Мне важно было удостовериться в том, что источник, которому я доверяю, в действительности достоин того. И вот тогда я ознакомился с Ведами, с Авестой, с Кораном, с Трипитака, Шу, Цзин, книги и так далее.
Я же не знаю, что такое.
И они конечно же, отстоят от Библии на 100, 200, 300 тысяч световых лет. То есть это абсолютно несравнимые источники. Ближе всего Коран, поскольку там много заимствований из Торы, из апостольских писаний. Вот. Но ничего подобного Библии нет. Потому для меня это источник достоверный. Если что-либо достоверно,
так, это Библия.
То Библия достоверна.
Вот знаете, у меня, конечно, таких знаний нет, как у вас, но я помню, когда я, как атеистка, первый раз услышала вообще о Библии, потому что в Советском Союзе все это было, ну, как запрещено, и я была далека от этого, потому что меня больше коммунизм интересовал тогда. Вот, и когда я услышала о Библии, что в ней написано все, вот, конечно, меня это очень заинтересовало, и там Библия отвечает на все вопросы. И первое, вот, которое я познакомилась, это было именно пророчество книги Даниила. Для меня, конечно, это был шок, что, вот не знаю, может быть, я неправильно поняла тогда, исправьте меня, что пророчество из второй книги Даниила, оно было... Нет, не это пророчество, другое, что он написал 500 лет до рождения Христа. Правильно это так?
Да, Даниил жил в Вавилонском плену. Вот, и в ту эпоху он предсказал, Бог открыл ему и весь общий ход всемирной истории со всеми сменяющими друг друга
царствами. Да, это вот во второй,
царствами. Это вторая глава. В седьмой главе повторяется это, в восьмой главе уточняется. В девятой главе указан точный год пришествия Иисуса Христа,
вот.
Время его служения,
это было, да,
время 500 его смерти.
Лет, 500 лет до этого, да,
да,
было?
Да,
вот
да.
Для меня, вот знаете, для меня это было таким, для меня как атеистки, для меня было таким подтверждением, что я могу верить этой книге, Библии, да. Что если 500 лет до событий все четко прописано, как не верить?
Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения. То
да.
есть это абсолютно невозможно. Если взять хотя бы вот пророчество об Иисусе Христе, то иллюстрацию приводят такую. Если взять всю Республику Беларусь, республику по советским, да, вот канонам, страну Беларусь, и ее покрыть монетами слоем приблизительно в полметра, всю ее целиком, завязать глаза и попросить человека с первого раза достать помеченную монету.
Ой,
вот
ну понятно.
Вот вероятность случайного исполнения. Я не говорю уже о тысячах всех остальных пророчеств Библии. Потому для меня это источник богодухновенный, источник достовернейший. И если мы обращаемся к Библии, то вопросы описания Бога там и присутствия Его в природе описаны так. Мы можем посмотреть на 138-й псалом из книги «Псалтирь». И там описывается, в силу чего Бог, обитая на небе в конкретной точке, имея свое жилище, свой храм на небе, может, тем не менее, присутствовать везде. 138-й псалом, начиная с 7 стиха, говорит, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». То есть вот это описание вездесущности Божьей раскрывается в упоминании Духа Святого. «Куда пойду от Духа Твоего?» То есть благодаря Духу Святому Бог везде присутствует, как говорится в христианской традиции, и все собою наполняет. Именно Дух Святой, Он буквально пронизывает все мироздание. В псалмах написано, в книге «Псалтирь», что Дух Святой, Он обновляет лицо всей земли. То есть все мы живем, дышим и существуем благодаря Богу. В этом смысле Бог везде присутствует. Отождествлять Бога и Его творение...
Да, вот там деревья, да, возвращаемся да, к этому.
Это было бы абсолютно неверно. Бог присутствует в деревьях, Он везде присутствует, но Он творец этих деревьев. И здесь мы могли бы вспомнить, что апостол Павел об этом писал. Послание к римлянам, первая глава,
давайте
начиная
посмотрим.
С 18 стиха. Римлянам послание 1 глава с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны», то есть неизвинительны. Бог рассматривается как Творец, Он все создал. И Его силу, и Его божество, Его творческую энергию можно видеть в творении, но отождествлять творение и Бога категорически нельзя.
О, знаете, для меня это очень важно, потому что я бы не смогла бы, вот, например, верить в такого Бога, ну, который там безличностного, и который там, я не знаю, в дереве в каком-то находится. Да? Для меня это как-то нет. Для меня Бог должен быть Богом. То есть мне нравится, что Он вне времени, что вне пространства, всемогущ. То есть мое доверие личное должно быть, вот как я, вот обычный человек говорю, для меня должно быть основано именно на этом, потому что Он Бог. Так. Он всесилен, вседержитель, Он все держит в своих руках. Потому что как, ну, для меня было тяжело жить без Бога, вот если я сравню, потому что, ну как, человек может ошибаться, ну как доверять, на 100% человеку доверять тяжело. А вот Богу это такое преимущество, доверять личности, которая абсолютно все держит. И причем это личность, которая желает добра человеку. Потому что у меня было совсем другое понимание с самого начала.
Бог вот. Есть любовь,
да,
говорит Священное
Писание.
Для
меня, да, вот это было для меня, ну, сначала сокрыто, а потом только позже открылось. Но для меня, например, заинтересовало, где четко написано призыв к кому нужно кланяться. Вот. Это я нашла в Откровении 14:7. Давайте посмотрим. Там очень четко написано, кому именно нужно кланяться. Так, значит, Откровение 14:7.
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
Вот для меня это было очень таким откровением от Бога именно. То есть вот четко написано, кому, Создателю, сотворившему, и что именно? Небо, землю, и море, источники вод. То есть неправильно кланяться природе. Правильно кланяться тому, кто ее сотворил, кто создал.
Конечно. Тем более, если мы помним, что согласно книге «Бытие» человек был поставлен владыкою природы,
в рай.
Животных, плодитесь и размножайтесь, сказал Господь, и владычествуйте над птицами небесными, над рыбами морскими и над всею землею. Потому человек, конечно же, унижает свое достоинство, когда он начинает кланяться каким-то материальным объектам. Видели деревьев, животных
или
каких-то объектов вообще неживых, или другим человеческим существам. То есть только лишь тот, кто создал нас, он достоин нашего поклонения в силу самого факта нашей зависимости в плане своего бытия от нашего Творца.
Для меня еще очень удивительно то, что вот такой Бог, такой, ну, скажем, всеобъемлющий, запредельный, готов со мной общаться, готов и хочет, он желает с любым человеком иметь личное отношение. То есть вот это для меня было, как бывшую атеистку, для меня это было таким шоком, что Бог хочет со мной общаться. Но я это не поняла с самого начала. То есть я сначала поняла, что Библии могу доверять, вот на основании книги Даниила. А потом уже попозже я поняла, что Бог хочет общаться с человеком, хочет разговаривать, потому что зачем вообще Бог создал человека? Вот зачем?
Сказано в Священном Писании, книга Бытие, 1 глава, 26 стих, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И 27 стих, и создал Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему. То есть, иными словами, замысел сотворения именно вот такого вида существ, да. чтобы были существа, подобные Богу.
И зачем?
Для того, чтобы вот...
Ангелы не подобны Богу.
Да, ангелы выглядят по-другому, да. их предназначение
иное. А вот человек подобный.
Коль скоро, как мы упоминали кратко, да. Бог есть любовь. Любовь по определению всегда направлена наружу. Она всегда направлена на определенный объект любви. И любви всегда свойственно себя изливать, отдавать. Да. Потому Бог, когда создал Адама и Еву, Он создал на нашей земле, на нашей планете существ, которые были бы подобны Ему, с которыми, соответственно, Он мог общаться, во взаимоотношения вступать. Фактически, взаимоотношения – это единственное, что может быть интересно. Многие задают вопрос, чем заниматься, допустим, вот в течение миллионов и миллиардов
да,
лет
у меня вечности. Тоже такой был вопрос. Потом, что же мы там делать будем?
Уже, ну, допустим, наигрались на арфах небесных, да, там...
Попели песни.
Попели песенки на облаках, там, это сам, покувыркались, допустим, да. Чем заниматься? Взаимоотношения. Взаимоотношения с личностью – это то, а это и есть любовь. Любовь, которая углубляется, расширяется, которая растет. Взаимоотношения, которые приносят радость, удовольствие, они неисчерпаемы, неограничены. В них можно вкладывать силу, эмоции, самого себя, вечность. Это не ограничено ничем.
Я прочитала, что Бог — это самая общительная личность. Угу. И вот смотрите, у нас то же самое, да? Мы очень любим общаться.
Мы социальные существа.
Да, мы не можем без общения. То есть если у нас где-то человека наказывают, там в тюрьму сажают, значит, не общается. Вот, это наказание. Поэтому для меня вообще понять, что можно с Богом общаться, и несмотря на всю мою греховность и все минусы, все-таки Он хочет с нами общаться, для меня это было таким открытием.
И вот святилище, да. тема святилища, она как раз-таки открывает... Как общаться с Богом, как к Нему приходить, потому что не секрет, мы греховны. Мы напрямую не можем в Божье присутствие войти. Тем не менее, Бог, желая общаться с нами, любя нас, все для этого сделал. И все это раскрыто в теме святилища.
Да, но об этом мы будем говорить в следующих программах. Да. Спасибо вам за интересную беседу, Виталий.
Спасибо, Елена.
Дорогие наши друзья, мы приглашаем вас в следующие очень интересные программы. Спасибо вам за внимание. До свидания. Зачем Богу жить где-то на земле?
На третьем небе, да. в раю, есть святилище. А в подлиннике не единственное, а множественное число – херувимы. У дверей грех лежит. У святилища несколько функций.